Отрывок для подготовки к уроку. Вопрос лишма и ло лишма. Есть у нас только один совет. И это пытаться... Это все, чем мы занимаемся в Торе и заповедях, мы делаем это для того, чтобы наша плата была для того, чтобы мы почувствовали величие Творца. И все молитвы, которые мы возносим, должны быть только для того, чтобы поднять шхину из праха, поскольку Творец скрыт от нас по причине сокращения, которое было, и мы не в состоянии ценить его важность и его величие. И по этой причине человек должен пытаться и не забывать о цели во время изучения Торы, чтобы это все время было перед его глазами, чтобы он хотел получить от учебы, чтобы учеба дала ему величие и важность Творца, чтобы с помощью этого он удостоился приближения к Творцу. И для того, чтобы он смог доставить ему удовольствие по причине важности Творца, чтобы в этом была его плата. И нет у него никакого стремления к иной плате за свою работу.
Здесь большой вопрос о величии Творца. Конечно же, без этого мы не можем сдвинуться с места. Но чтобы не было так, как это происходит в нашем мире, когда если человек важен по природе вещей, когда почитают его, потому что важность зависит полностью от окружения, если его почитают, я тоже почитаю его. А если кого-то позорят, я тоже его позорю. Это зависит от того общества, которое влияет на меня. Есть, может, много видов окружения, но то, что на меня влияет, в соответствии с этим, я определяю также, кто важен, а кто низок в этом. И если человек важен, я по природе своей готов делать все ради него, в соответствии с величиной важности, или тащить 10 килограмм, 100 килограмм, работать целый день или всю жизнь. Все зависит от только меры его важности в моих глазах. Но это со стороны желания получать. И если Творец раскроется, раскроет нам свое величие, тогда вследствие этого мы будем работать, как по отношению к какому-то важного человека и своего желания получать. Это не будет выше знания, не будет ради отдачи, будет ради получения, поскольку вследствие этого мы получаем наслаждение. То, что мы относимся к большому, отдавать большому, это наслаждение. Так это устроено нашей природой. И поэтому наша машина таким образом работает, не проделывая никакой духовной работы, поскольку духовная работа над любой наградой, которую мы получаем обратно в желание получать. Мы не знаем, что это такое, но, по крайней мере, в соответствии с определением, слышится, что это так. Поэтому Творец не может открыть своего величия, если мы просим величия, чтобы работать с ним. То есть, если его величие является только условием, чтобы мы работали на него. Потому что иначе это как в нашем мире. Человек не был важен в моих глазах, я им пренебрегал. Вдруг мне группа сказала: ты не знаешь, кто это, что это. Ого, остерегайся, он просто великий, мудрый, такой-то и такой-то, дающий, богатый, мудрый и так далее. И тогда я его начинаю почитать и в этой мере готов служить ему. Творец же скрыт, не раскрывает нам этих вещей. Но только при условии, если мы подготавливаем себя в группе, с учителем, в учебе, во всем подготавливаем себя, что мы желаем находиться в отдаче, и для того, чтобы быть в отдаче, мне нужно получить силу его, которая называется величием. То есть, прежде всего, это отдача, и для того, чтобы привести в действие отдачу и почувствовать его величие, тогда мы получаем это величие при условии, что она находится над этим условием, что главное это отдавать. И человек здесь должен подготовить себя к этой особой потребности, которая называется тремя линиями. Мы будем это изучать. Необходимо эту точку выявить лучше. Но мы уже подходим к ней. мы будем говорить о ней больше и больше. Это в пути. Это условие очень тонкое, но основное, существенное. Где это на самом деле ради получения и где ради отдачи по отношению к величию Творца? Но эти вопросы должны проявиться в каждом на его пути во всей своей силе, и человек должен знать, как противостоять им и понять их на всю глубину, кто и что. Это вопросы по сути, когда вследствие больших усилий в группе, в учебе, во всем, что необходимо для того, чтобы продвигаться к цели, а для того, чтобы продвигаться к цели, у каждого есть разные условия, и в то время, в которое он находится, то есть в каком историческом периоде он живет и выполняет свою работу, раскрываются ему эти вопросы, кто и что. И оба этих вопроса как раз формируют человека для того, чтобы выяснить силы, с помощью которых он выстраивает свое кли. И кли выстраивается в каждой своей части из двух противоположных вещей, над которыми человек строит среднюю линию. Над каждым свойством, над каждым понятием, должно быть общее понятие средней линии. И прежде всего приходят к выяснению, кто и что. Маим – вода.
Последняя строчка во втором столбце. Удалился от них дух жизни, святость, и они остались мертвыми. Как написано, грешники при жизни своей называются мертвыми. И это называется воды потопа в духовной работе, что из этих вод умерли в работе и не смогли продолжать работать на Творца по причине этих двух претензий «ма» и «ми», «кто» и «что». И как написано в книге Зор, сказано так. «Сказал Раби Йоси, увидел ангела смерти, который пришел с водами потопа, и поэтому он вошел в ковчег». То есть губитель, то есть ангел смерти, находился внутри этих претензий. «Ма» и «ми», «кто» и «что». И понятие спасения ковчега от потопа в духовной работе. Поскольку есть понятие выше знания, то есть человек хочет идти с закрытыми глазами, то есть несмотря на то, что разум и чувства не понимают то, что говорят нам наши мудрецы, однако они принимают на себя веру мудрецов и говорят, что возложено на них принять на себя веру мудрецов. Как написано, и поверили в Творца и в Моше, раба его. И без веры невозможно ничего достичь в духовном. И это понятие называется биной, то есть это свойство скрытых хасадим, что называется свойством хафец хесед, что означает, что он ничего не хочет понимать, и обо всем он говорит, разумеется, это милость Творца, которую он производит с ним. И хотя он и не видит эту милость, которую Творец производит с ним и со всем миром, тем не менее он верит, что Творец управляет своим миром, управлением добрым и управлением личным, добрым и творящим добро. Как написано, что все верят, что он добр во всем, добр и творящий добро, плохим и добрым. И это называется скрытый хасадим. То есть, хотя он и не видит, что это хасадим, что это милосердие, тем не менее, он верит в высшее знание и говорит, глаза у них и не видят. И это называется ковчегом. что тот, который входит в свойства скрытых хасадим и принимает все высшее знание, в этом месте нет никакой власти у Ситра Ахра. И все вопросы, которые задает Ситра Ахра, могут властвовать только внутри знания. Но не так в свойстве высшего знания, ведь это относится к святости. И все вопросы относятся только к внешнему разуму, в то время как во внутреннем разуме, который приходит после того, как человек удостаивается совпадения по свойствам, когда он тогда удостаивается внутреннего разума, и тогда он понимает внутри внутреннего разума, и тогда он видит, что все, что внешний разум понимает, что справедливость с ним, после того, как он удостаивается внутреннего разума, он видит, что все, что внешний разум утверждает, в этом нет никакой истинной сути, как написал мой отец и учитель в своей статье. И как было сказано, что губитель находился внутри вод потопа, и он умерщвлял человека. Что означает, что внутри вод, то есть маим, вода маим, это ми ума, кто и что, то есть, что эти с помощью этих претензий он убивает людей. И говорит Зоар, сказал Раби Йоси, увидел ангела смерти, приходящего с водами потопа, находящегося в водах потопа, и поэтому он вошел в ковчег. То есть, он увидел, что с помощью этих претензий уничтожается в нем дух жизни, который есть в нем. И тогда вошел он в свойство выше знания, то есть в свойство бины, то есть в свойство хафец хесед, что означает, что он хочет быть только дающим и ничего не получать. И он рад своей участи, насколько он чувствует и ощущает, понимает и ощущает в работе Творца, насколько он ощущает и понимает работу Творца, и это великое достижение его. И все те претензии, которые он слышал о ми-ума, он рад этому, поскольку сейчас у него есть возможность идти выше знания. Получается, что с помощью этого он спасается от вод потопа.
Да, Леор.
Выше знания определяется величием цели, достигается величием цели вот эта вот сила.
И есть много особенностей в высшем знании. То есть это свойство находится на всех ступенях лестницы. Твой вопрос, как бы, можно ли подняться на духовную ступень только после того, как мы принимаем условия без всякого вознаграждения? Откуда мы можем прийти к такому решению? Силы мы получаем свыше, но как я могу прийти к такой просьбе? С помощью какого разума? У меня есть земной разум, чувство тоже земное. Как это действует, я не знаю. Откуда я возьму основы, начало, правильные понятия, на основе которых я могу построить свое правильное обращение, что дай мне только силу, и ни в коем случае не награду. Что это на самом деле хафец хесед, желающий милости, уровень бины, ковчег и все эти символы. То есть, с помощью чего я формирую себя для правильной просьбы? В этом вопрос, да? Это является темой статьи. И так он объясняет нам. Я не собираюсь отвечать. Мы ведь должны выяснить все эти вещи. И тогда, может быть, когда мы поймем несколько раз, будем читать и пытаться понять, тогда поймем. Потому что если вы просто так услышите ответ, это не будет ответом. Он должен прийти вследствие внутреннего выяснения самого человека. Но он хочет сказать, что если мы идем вперед, тщательно выполняя условия, не требуем от человека особых свойств, с которыми он родился, не должен относиться к каким-то особым людям. Каждому даются достаточные условия через вопросы «кто?», «что?», «мами?», «воды потопа?», «чистые воды?», «грязные воды?», «воды ссоры?». То есть есть очень много понятий в бине по отношению к нам, как это принимается в правой линии, в левой, в средней. И в каждой линии тоже есть свои линии. В правой есть три линии, в левой три линии, в средней три линии. И таким образом они включаются одна в другую. Но во всем этом мы выясняем, если мы идем вперед, и главное не останавливаться, в простом виде, не надо быть слишком умными, когда мы думаем, что с помощью ума мы можем что-то выяснить. Когда я понимаю этот вопрос больше, он меньше. Это ничего не стоит, только чистота сердца. Очень просто. Вот так. Человек не слишком умный, может быть, даже немного глупый, но преданный, идет прямо, верный, идет и выполняет все, что нужно. Конечно же, возрастает его злое начало, он становится вдруг умным, критикующим, но такой подход приводит человека к успеху. Теперь, кто и что, это начало выяснений. А затем уже начинают приходить разные воды воды. Ми-ма, кто и что это величие, тебе оно нужно или нет? Какая награда тебе нужна или нет? И так далее. Это вещи простые. Кто властвует, как властвует и так далее. Но затем мы уже приходим из различных вод воды, от кого я хочу скрыться, для чего скрыться, что такое потоп для меня, для чего. Все выстраивает человек, нет никакого потопа и ничего, но потоп для меня — это какие-то злые умыслы, воздействия и так далее, где я нахожусь. Не то чтобы физически что-то происходило, как в Америке там этот ураган. Но мы выстраиваем это. Это и то, что там происходит сейчас, мы тоже выстраиваем. Это люди выстроили их отношение к жизни. Это то, что выстраивает реакцию природы, не более того. И поэтому, когда все это начинается с ма, уми, кто и что, а затем уже разные виды воды, это выяснение по направлению к правильной молитве. То есть, к какой потребности я прихожу, когда получаю силу, поднимающую меня над желанием получать, позволяющую мне на самом деле отдавать. Когда после ковчега я уже выхожу и работаю с собой, со своим желанием получать в отдаче. Таким образом, что даже ветку маслины приносит ему голубь, когда есть не только хасадим, но и хухма внутри хасадим.
Немножечко другой вопрос. Насколько я понимаю эту ситуацию, ковчег — это бина. Вода — это тоже бина. Как же одно покрывает другое?
В зависимости от того, какая вода. Я еще раз я сказал, что есть очень много видов воды. Здесь воды потопа — это не бина. Там есть гворот, преодоление. Есть там малхут, которая требует. Маим это от вопросов «ма» и «ми», от вопросов «кто» и «что» приходят «ма» воды. Есть у тебя спокойные воды, воды ссоры, воды чистые, грязные, воды потопа. И это главное. Это не просто так «бина». О бине самой по себе мы не говорим. Мы говорим о связи, ведь это мы, что по отношению к нам, что с нами, что у нас, какие отношения с биной. И поэтому воды в виде, которые не относятся к человеку, мы о таком не говорим. Мы говорим только по отношению к получающему человеку все эти понятия. И поэтому это то, что он собирается выяснить здесь. Да.
Вопрос товарищей Нью-Йорка и Нью-Джерси. В Нью-Йорке товарищи проходят тяжелые состояния, отключено электричество, нет воды, нет интернета, есть потоп, затопило машины. Товарищи читают то, что Рав вчера сказал о этой буре, и пытаются соединиться с нами, насколько это возможно. Просят, чтобы мы подумали о них. И Моша из Лос-Анджелеса спрашивает, как можно почувствовать, что все это зависит от нас, от действий мирового кли в объединении и распространении?
Как мы можем почувствовать, это называется раскрыть. Вы видите, Моша сидит сегодня в Лос-Анджелесе один. Ну, Лос-Анджелес это все-таки другой берег. Смотри, скажем так, в самом простом виде. Мир мы формируем сами. Нет у него никакой формы. Это скопление сил, когда с самого начала мы можем сформировать их всех в полной гармонии, в каждом состоянии, на любой ступени, в соответствии с тем, насколько он раскрывается нам, и каждый раз растет в своем эгоизме, когда раскрывается нам, и мы должны сформировать этот мир каждый раз в сбалансированном виде всех сил, плюс-минус все вместе. И если мы не способны этого сделать, тогда он отклоняется вправо, влево, немного в путанице, но немного. В состояниях, когда именно эти состояния, если эти состояния приходят свыше, они приходят для того, чтобы мы продвинулись. Если эти состояния мы создаем, поскольку мы не делаем поправку дисбаланса в каждом состоянии, тогда приходит особое состояние, которое мы чувствуем как страдание. Страдания никогда не приходят свыше. Свыше приходит к тебе какой-то дисбаланс. И если ты не собираешься его исправить в той мере, в которой ты не собираешься исправлять, не в той мере, в какой Творец вызывает дисбаланс, в той мере, в которой ты не исправляешь его, ты чувствуешь страдание. Есть здесь особая точность, о которой мы еще поговорим. И вообще вся реальность формируется в нас. Она не существует сама по себе. Но скопление всех наших сил, сумма всех наших сил на уровне человека, если мы не балансируем этого, мы это дисбаланс ощущаем на уровнях неживой, растительной и животной. Это то, что происходит. И посмотри, что происходит в животном мире, в растительном и в неживом. В последнее время это уже достигло неживого уровня. Это только начало удара. Он будет гораздо сильнее. Тут ничего не поделаешь. Природа, которая выходит из равновесия, мы даже не можем сказать, в каком виде и как еще проявится удар. Это может быть удар потепления или похолодания, или наводнения и ураганы, или вулканы. Ты знаешь, мы живем на маленькой над маленькой коркой, и под этой маленькой коркой находится все внутреннее содержимое земли. И ты знаешь, если вулкан немного выпустит свою внутреннюю энергию и поднимется на 10-20 километров вверх и покроет пеплом всю землю, и сразу же будет похолодание, поскольку солнечные лучи не достигнут нас. А кто мы в конечном счете-то? Мы можем только испортить все. Но еще раз, если бы мы прилагали усилия, мы бы выстроили весь земной шар просто как ковчег во славу. Как он пишет нам введение в науку Каббала, что неживой растительный животный уровень поднимается и опускается вместе с человеком без всякого расчета на себя. И поэтому это нужно принять в расчет. И там, где это происходит, мы не можем указать точности, потому что иногда это в зависимости от каких-то условий, и не обязательно в этом месте. Также виды ударов не напрямую, просто мы можем сказать, что Франция получит такие-то и такие-то удары из-за проблем с населением Америка так-то и так-то, в соответствии с его с ее направлением по отношению к миру, Израилю. Мы не можем этого сказать. Это непросто. Но как бы там ни было, когда приходит удар, как говорит Бааль Сулам тоже, хотя мы уже его получаем, получают его все, и проходится он по главным образом по людям, которые являются хорошими для всех. Но есть здесь личное и частное управление, и в общем, то есть управление это доходит до Соединенных Штатов, а в личном уже может достичь и людей, которые хороши. Перед слепым не ставь препятствия. 89-й пункт. Не проклинай глухого. Всякая ветвь внизу указывает на свой корень наверху. Ругающий товарища, находящегося перед ним, и позорящий его, как будто пролил его кровь. Когда товарищ его не находится перед ним, и он ругает его, речение это поднимается наверх, обвиняя его.
Кроме того, что мы думаем о этой истории самой по себе, нам также необходимо думать о человеке, как включающем в себя весь мир, что все то, о чем мы читаем, что все находится в нем. Поэтому мы должны работать в двух плоскостях.
90. Нет речения, произнесенного человеком, у которого не было бы голоса. И голос этот поднимается вверх, и многие ангелы-разрушители связываются с ним, пока не поднимается и не пробуждается место великой бездны, клипот. И многие из них пробуждаются на человека, чтобы наказать его, горе тому, кто произнес злое речение из уст своих. 91. Перед слепым не ставь препятствия. Это тот, кто вводит другого в грех. И также тот, кто бьет своего взрослого сына. Перед слепым не ставь препятствия. Это тот, кто не достиг наставничества, но поучает. Как написано, потому что многих повергла она умерщвленными, и многочисленны те, кто убит ею. Этот человек нарушает запрет, перед слепым не ставь препятствия. Потому что своим наставлением он препятствует ближнему в достижении будущего мира. У того, кто идет в Торе прямым путем и занимается ею, как подобает, всегда есть добрая доля в будущем мире. Ведь речение Торы, которое произносит он устами своими, выходит и разносится по миру и поднимается вверх. и множество святых высших ангелов присоединяются к этому речению, и тогда оно поднимается прямым путем и украшается святым венцом и омывается в реке будущего мира, то есть в Бине, которая исходит и вытекает из Эдена, то есть из Хохмы, и принимается ею и погружается в нее. И высшее дерево, то есть Зерампин, наслаждается около этой реки, то есть оно способствует, тому, что Зерампин получает свечение реки от Бины. И тогда исходит и проявляется высший свет и облачается в этого человека каждый день. 93. А у того, кто занимается Торой, не совершая этого истинным и прямым путем, это речение возносится и отходит от пути, и сбивается с пути, и некому соединиться с ним, и все выталкивают его наружу. И оно непрерывно блуждает по миру, не находя места. Кто привел это речение к этому? Тот человек, который сошел с прямого пути. Как написано, перед слепым не ставь препятствия, то есть чтобы не ставил он препятствия перед словами Торы, которые произносит он из своих уст. И поэтому написано, и бойся Творца своего, я Творец. 94. А тот, кто жаждет заниматься Торой, но не находит того, кто бы мог обучать его, и, любя Тору, он произносит речение из нее нерешительно, поскольку не уверен в своих знаниях, каждое речение его поднимается, и Творец рад тому речению, и принимает его, и сажает его возле той самой реки Бины. И из этих речений вырастают большие деревья, то есть большие света, которые называются речными ивами. Как написано, в любви ее расти постоянно. 95. Царь Давид сказал, «Наставь меня, Творец, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей». И сказано, «И наставь меня на стезю правды ради врагов моих». Счастливы знающие пути Торы и занимающиеся ею на прямом пути, ведь они сажают наверху деревья жизни, которые притягивают мохин к Зерампину, называемому древом жизни, и все они являются исцелением для души его. Поэтому написано, Тора истинная была в устах его. Но разве есть Тора неистинная? Да. Ведь сказано, что если кто-то не знает, но преподает учение, оно не будет истинным. А тот, кто учится у него чему-либо, учится неистинной вещи. Поэтому сказано, Тора истинная была в устах его. 96. И все же человек должен учиться Торе у любого. Даже у того, кто не знает. Потому что через это он пробудится к Торе и придет к учебе у того, кто знает. А после этого обнаружится, что он шел в Торе истинным путем. Всегда должен человек заниматься Торой и ее заповедями, даже если он не делает это лишма во имя ее, ибо от ло лишма, не во имя ее, придет к лишма. Если фокус должен быть на товарищах или на месте бедствия, или это должно быть фокусом на общее понятие удары, на того процесса, который происходит, куда должно быть направлено в точности наше внимание, тот фокус, о котором вы сейчас говорили.
Я нахожу себя каждый раз в группе, с которой я слит, как с ковчегом, и я хочу, насколько это возможно, всеми своими силами, даже выше этого, находиться под их влиянием, после критики, когда я произвожу критику, он такой, он всякой, я разрешаю себе это сделать при условии, что это усиливает мою самоотдачу им. То есть, вначале точка слияния. Как капля семени внутри матки. Есть контакт. Все. Теперь, с помощью чего начинает собираться плоть вокруг этого маленького сперматозоида, вокруг этой точки. С помощью того, что мы добавляем эго, желание получить наслаждение. Вместе с критикой, с различными проблемами, балаганом. Однако, я разрешаю себе раскрыть вот этот ящик Пандоры, вот это эго, только при условии, что я властвую над ним, и что это приходит только ради усиления слияния. И тогда получается, что плод, который развивается таким образом, это все желания, которые могут принять участие в слиянии ради выше их самих, выше их знания, как против них. И с одной стороны желания горят внутри, и они против самоотмены, но человек идет и требует самоотмену, и требует слияния, и средняя линия, насколько можно уравновесить одно с другим, порождает гуф, порождает тело. Тело — это результат средней линии, тиферет. Это суть понятия гуф. Так это происходит.
Мы изучали, что такое воды на первом уроке.
Да.
И о видах этой воды.
Но мы не учили, мы начали учить.
Да, мы начали изучать, и Раф сказал, что есть усиливающиеся воды гвороты. Там есть разные виды этих вод. Можем ли мы различать во имя того, чтобы развиваться в правильном направлении и расти как следует? Различать то, что происходит сейчас, и сказать, эти воды такие, эти такие.
В нашем мире?
Сейчас есть воды в Нью-Йорке.
Ну.
И машины плавают. Что это за воды?
Как корень ветвь, это вода гвурот. Да, разумеется, но ты видишь. Мы можем даже там слышать о различных людях, которые чувствуют себя так или иначе. Есть воды Меривы, воды Соры, есть воды мутные, есть различные воды Гвурот и так далее. То есть каждый чувствует силы природы иным образом. Это уже относится к управлению душами. Интересно, что это происходит перед выборами.
Как мы это пользуемся для намерения, которое сфокусировано на ту же точку, иногда выходит совершенно.
Будем надеяться, что с помощью нашей работы мы победим всех наших ненавистников, как наших внутренних, которые в нас, так и внешних. Вот и все. Очистим мир. Через неделю проявится в Соединенных Штатах лучшее управление, лучшее правительство.
Почему, когда пробуждается отрицательная сила, она в четком и непропорциональном виде по отношению к положительной пробуждается? Или вообще мы ничего не пробуждаем?
Отрицательная сила пробуждается для того, чтобы ты относительно нее потребовал положительную силу. Но силу положительную не в том, что она нейтрализует тебе удар, а чтобы она превратила этот удар в эффективный. Чтобы ты как бы просишь своего отца, чтобы он тебя ударил, чтобы обучить тебя. Ты не просишь его перестать. Ты только хочешь, чтобы 100% этого удара способствовали твоему улучшению, получению нового разума. То есть ты не просишь со стороны своего эго, чтобы оно было избавлено от удара. Ты выходишь от своего эго, ты говоришь, что ему положено. Удар должен прийти, но он должен быть эффективным, эго должно измениться. И тогда ты начнешь чувствовать вместо удара сладость. Потому что в конечном счете удар, кроме того, что он приходит как удар, но он помогает тебе отделиться от твоего желания получить наслаждение, подняться над ним и определить, что в таком виде именно. Хорошо, что оно ко мне приходит, потому что без него я не смог бы отключиться от него. То есть, здесь есть наша работа в том, что мы просим силу подъема над желанием получить наслаждение. Не потому, что мы не хотим чувствовать в нем ударов, а потому, что мы хотим отождествлять себя с Творцом. И поэтому мы просим видеть зло внутри, желание получать наслаждение, чувствовать этот удар, для того, чтобы не слиться с ним и подняться над ним, желанию отдавать. Не потому, что там мы находим покой и отдохновение, а потому, что там мы в состоянии производить отдающие действия. Тут есть выяснение принципиальное и очень тонкое. И это называется условиями Махсома. В конечном счете, мы приближаемся к этим выяснениям. Да, Дани. Тут Дани, там Дани.
Есть ли связь с тем, как проявляется удар в этом мире, и чему я должен научиться от этого? Или я просто чувствую сейчас плохо, и требует цвета исправить это, и совершенно снять все облачения?
Если ты чувствуешь зло и просишь, чтобы свет забрал у тебя удар, так для чего тебе тогда жизнь, что ты учился?
Не потому, что плохо. Должен ли я отбросить все облачения от того, что я чувствую плохо и требовать света? Или я должен сказать, ага, я получил удар такого вида и должен специфически научиться чему-то?
Нет, это не точно так. Не в точности так. Ты не знаешь, почему именно в такой форме приходят тебе удары. Этого мы пока не в состоянии понять. Точные причины, почему удар приходит в таком виде, мы не видим. И эти удары повторяются до тех пор, пока они не дадут человеку такое точечное страдание.
Но если я меняю свое поведение, скажем, я принимаю важность Творца и важность цели, поскольку на самом деле чувствую, что это правильно, без ударов. Почему это называется выше знания-то?
Так это построено. Мы так к этому приходим. Это называется выше знания, потому что все наше знание, это то, что мы хотим производить расчеты в нашем желании получить наслаждение. Что у нас еще есть? Где я могу что-то сравнивать? Где у нас есть ощущение, распознавание, только внутри знания, внутри наших келим. Каким образом я сейчас говорю, как человек, из своего знания, что вот это вот так и вот так, как мы действуем в нашем мире? В соответствии с разумом, с знанием. А в духовном это так не получается. Никакой наш разум, никакие наши распознавания, они в духовном просто не находятся. Там работают другие келим. Какие, мы не знаем. Что-то совершенно иное. Сейчас у нас нет возможности выразить какое-то мнение об этом. Что это такое? Но быстро, есть чуть-чуть времени.
Из Мексики вопрос. Должны ли мы выполнять физические внутренние действия, чтобы слиться, или только внутренние?
Физические тоже. Мы находимся в мире действия, в материальном мире. Нам необходимо производить какие-то действия, да? распространение, объединение, то, что мы делаем. Но все эти вещи, это как база. Это является базой для духовных действий. Да.
Последние дни, Рав, вы сказали, что мы должны более сосредоточиться внутри и работать. Я понял, что в этом направлении мы должны работать.
По отношению к тому, что он находится снаружи?
Да. Мы должны сосредоточиться.
Я скажу между нами. Они не слышат, я не знаю, что сказать, потому что все время необходимо следить за равновесием. Насколько мы собираемся внутри на 100%, выходим наружу опять 100%. Ну, понимаешь, мне тяжело говорить. И это важно, и то важно. Тут нет... Человек должен видеть, что одно не отменяет другое. Почему может быть 100% одного и 100% другого? Если я включаю в себя обе эти стороны, если я в группе, в одном месте, в одном теле это чувствую, с одной стороны, с другой стороны, я выхожу наружу, связываюсь со всем человечеством, и тоже чувствую, что это часть моего тела, и там я действую. И я действую там для того, чтобы исправить свою плоть, потому что моя плоть там. Мозг, кости, жилы внутри. Это группа. А плоть и кожа находятся снаружи. Если я в таком виде исправляю свою душу, то тогда у меня нет проблем. Но необходимо удерживать это. Вот так. Перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока. Как я могу определить действия Высшего, как ребенок, который смотрит на отца, который что-то делает, и тогда он берет что-то, я не знаю, что там, и хочет уподобиться отцу, да? Как в свойстве, соответствующем ему, что он определяет, насколько определяет, в какой мере может определить, в какой нет пока еще, где здесь работает разум, где здесь работает чувство, откуда мы знаем весь этот процесс, все те действия, которые могут привести нас к уподоблению свойств. Это если ты проводишь все понятия Ацилута через группу. Нет у тебя никакой другой возможности работать. Ты не можешь работать духовным, как ты изучаешь учение 10 сферот и представляешь себе, что ты поднимаешься в Малхут Ацилут и в Бину, и там гуляешь между Абой и Ваимой, и так далее, и так далее. Ты не можешь. Ты должен эти вещи перевести в действие практически свои. И все они между тобой и группой. И только. Нет здесь никакой возможности, иначе это получается у тебя просто философия. Только в отношении между товарищами. Да. Клипот вместе с ними, как будто разбитая группа. Это то, что ты получаешь. Творец подготовил тебе все. Ты находишься в системе разбитой группы. Сейчас ты должен в этой системе разбитой группы начать выстраивать систему бия, мира бесконечности. Это то, что возможно, и нет большего. Только вся эта система, необходимо начать выстраивать ее из разбитых частей, из частей выстроить пазл.
А что значит ты должен переводить? То есть я лично, группа, при нашей совместной учебе, мы это все переводим между системой и практическими действиями. Если мы совершаем этот перевод, как его реализовывать. Мне кажется, это центральная тема здесь, ведь изучение Талмуда 10 сферот должно нас обслуживать, чтобы сделать эту работу.
И это то, что сделал Рабаш. До Рабаша не было у тебя. Ни один каббалист не написал тебе, мы не ценим его статей. Мы пока еще не понимаем их, насколько там внутри есть в точном последовательном виде вся работа, которую нам необходимо выполнить.
Я всю неделю об этом думал. Нет, вот эта точка, когда действительно связь между нами и Рабашем, она проходит через Рава.
Он написал в таком виде, когда мы можем все это сами увидеть.
Я почувствовал то, что группа должна выстроить некий механизм, который бы связывал нас с Рабашем. Когда мы читаем статью Рабаша, он нам приводит разные цитаты, и он требует этого, Рабаш требует от нас понять то, что он изучал.
Но если ты спросишь меня, мы никогда там не изучали гмары. Да, но он это давал как отрывки, чтобы показать нам, что все другие источники являются святыми, включая гмару и, конечно же, мишну, и, конечно же, Танах. Здесь вообще не о чем говорить, кто мы по сравнению с этим. Но они говорят на языке, как объясняет нам Бааль Сулам, таком, откуда мы не способны извлечь учение, которое бы указывало нам путь. И поэтому мы никогда не обращались, кроме отрывков, которые он приводит, мы никогда не обращались ни к гмаре, ни к мишнайот, ни к чему. Мы изучали только его статьи и рукописи Бааль Сулама. Только. Все, что я знаю в гмаре, это потому, что я учился немного в Ишеве, и кроме Ишевы у меня были еще частные уроки. Я прошел несколько трактатов, тоже не на всю и глубину, конечно же. И тоже я много выучил примеров там, где говорится о спорах. И это тоже добавление к гмаре, где только сокращенно, и там объяснено в простом виде, таком четком. И мне это нравилось. Но, конечно же, скажем, мир Ацилут, он всецело выстроен в соответствии с трактатом Шаббат, и там четыре владения, предела, и настолько хорошо объясняется, но есть части гмары, в которых мы не можем войти. Санедрин, что ты будешь делать с этим трактатом? Есть разные трактаты, но еще раз. Море, океан материала. Когда для нашего времени, я извиняюсь, что я так говорю, это не подходит. В общем, это не подходит. Ни в коем случае, чтобы не думали, что я пренебрегаю здесь чем-то. Но тому, кто хочет выполнить духовное действие, он сегодня не способен. И также для нас это деградация поколений. Он не может в соответствии с гмарой, частями гмары, мишны. Возьми любую книгу, которая написана до Ари, скажем так, выполнить духовное действие. Как пишет Бааль Сулам, что с момента, когда мы получили труды Ари, все оставили все остальные труды, имеется в виду, что тот, кто хочет прийти к слиянию с Творцом, если мы говорим о настоящей работе Творца, нет нам более чем заниматься, кроме как Зором и трудами Ари. Да.
Раф связывает нас с учением Рабаша. Сейчас Раф объяснил, каким образом все это происходит.
Я пытаюсь на самом деле сделать это, потому что кроме Рабаша и Бааль Сулама у нас нет источников, подходящих нам. Из-за наших недостатков, что только они подходят для нашей духовной работы.
Вопрос в том, сегодня, когда развивается то, что развивается, происходит то, что происходит, и в связи с этой связью, с учением Рабаша, это должно продолжаться и в новом, в том, что развивается, ведь мы смотрим вперед, а не назад. Я не понял, что ты спросил.
Я спрашиваю, что вы как проводник, вы нам передаете то, что сказал Рабаш.
Мы скажем, что это так.
Но это не скажем, это очень ясно. Это единственная связь, которая есть у нас с Рабашем. Я могу дома открыть статьи Рабаша или Гмару и да. Понять, что там было у Рабаша. Но я же там не был. Но он ведь связывает... Вы нас связываете, если мы говорим о внутренней работе.
Что именно? Хотел спросить что-то.
Должно ли эта связь продолжаться дальше?
Имеется в виду то, что я делаю, моя работа должна завершаться на том, что я приведу всю группу выше Махсома, и они там станут тем самым духовным телом, который определяет все, является таким практическим телом, таким практической организацией. Если у меня получится, то, что я хотел бы, чтобы произошло. Если ты называешь это связующим звеном.
Но мы не будем нуждаться в связующем звене, как я понимаю.
Впоследствии, потом у меня уже есть хозяин, который позаботится об этом. Сильно я не знаю, это все эти пути, мы что, понимаем в этом что-то. Главное реализовывать в каждый момент то, что ты способен сделать.
Но если есть сомнения, может быть, на самом деле, если папа говорит, я не знаю, нужна мне эта связь, не нужна мне эта связь.
Нет, я вижу только одну вещь. Так же, как мир является круглым, интегральным. Не знаю, будет ли какой-то руководитель и каким образом это все получится. Но, конечно же, группа, объединенная равномерно, сможет вести мир к исправлению.
И это то, что проходило у меня в мыслях.
Мне не кажется, что это будет кто-то один человек.
Раф, я знаю, всегда строят на группе, а не на лидере.
Здесь и нет таких. Я серьезно говорю, здесь никого нет. И я вижу, что таким образом это дается. Здесь нет никого, кого можно было бы взрастить в качестве руководителя. Это зависит, связано с корнем души человека. И, видимо, что это является призывом времени. Все являются отличными. Мне нечего сказать об этом. Я очень рад. Я не хотел бы, чтобы они слышали эти красивые мои слова. Но руководитель, такой, каким он должен быть, такого еще не раскрылось. Администраторы различные, да. Всякие распорядители, то, что называется, в распределении работы. Но не духовный руководитель, нет. И я думаю, что, быть может, что это так уже. Может быть, я не делаю расчета вперед.
Я говорю, что должна быть структура внутренней группы, которая будет обучать связи с Рабашем.
Вот, поэтому...
И поэтому такова должна быть связь.
То, о чем я постоянно забочусь, чтобы тот самый механизм, который есть сейчас, должен оставаться, по крайней мере, пока до того момента, пока я не изменю его на другой механизм. То есть, что бы там ни произошло, группа должна существовать так, как она существует сейчас. Никто не должен вдруг выскакивать и изменять что-то. Если он хочет что-то изменить, пусть он выйдет из группы сначала и изменяет то, что там есть снаружи. А группу изменить невозможно. Знаешь, так это и в хасидизме принято, и в любом другом месте. Как это было при предыдущем руководителе, так это все должно оставаться. Это является законом. Поэтому устройство группы, ее цели, порядок учебы и так далее. Это все, в принципе, должно оставаться. А главное, это чтобы каждый оставался на своем месте и не выпрыгивал. Это является ключом к успеху. А затем уже посмотрим, как это поменяется. Однако, конечно, источниками нашими являются только Рабаш и Баал Сулям. Да. Ну, уже кончаю задавать вопросы.
Я думаю, что
Рав сказал. Есть еще вопросы?
Величие, которое должен развить внутри. Мы должны сконцентрироваться на этом внутри, и только это приводит меня к мысли.
Это не за счет распространения, не за счет распространения. Должно быть одно против другого.
Но развитие во внутреннем достигает состояния, когда учеба развивается и приближается подходя к поколению Рабашу, и будет внутренняя группа, которая сможет нам дать это. Я жду, что это произойдет. И я хотел бы повлиять на Рава, чтобы он захотел этого, чтобы была у нас сильная внутренняя группа.
Сильная внутренняя группа — это не то, что берут какую-то комнату, закрывают там людей и начинают строить из них сильную группу. Сильная группа может быть разбросана по всему миру, но в любом случае она будет сильной группой. Это не согласно каких-то рамкам, согласно рамкам нашего мира, внутри четырех стен. Они должны находиться в четырех стенах своего сердца.